нашей программы. Сегодня завершение рассказа о происхождении языка. До сих пор мы говорили о том, как происходил этот процесс. Теперь мы поговорим о том, когда именно у людей появился полноценный язык. Возраст черепа первого человека, у которого могла быть такая же артикуляционная система, как и у современных людей, ученые оценивают примерно в 190 тысяч лет. И тем не менее, по мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения Российской академии наук Светланы Бурлак, у нас пока нет достаточных данных, чтобы определить точное время появления настоящего языка. О загадках антропологии и лингвистики со Светланой Бурлак беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
В прошлой беседе мы говорили о том, что новые поведенческие стратегии вынудили наших предков развивать сложную сигнальную систему. Но как сигнал животного превратился в полноценное человеческое слово?
Когда сигнал повторяется много раз, то он теряет иконичность. То есть он перестает быть какой-то копией, каким-то подобием окружающей действительности, а воспроизводится настолько, чтобы его просто опознали, что это вот этот сигнал. И когда сигналы становятся произвольными, то им неминуемая судьба поделиться на отдельные незначимые компоненты. Так же, как и иероглифы сначала начинаются с картинок, человечек там с головкой, ручками, ножками, всем чем надо. А потом получается какая-то закорючка, палочка туда, палочка сюда. Но главное, все понимают, что вот эта комбинация палочек имеет такое значение. Китайские иероглифы, там около десятка, чуть больше десятка базовых вот этих черточек, как можно провести палочку. И из этих отдельных палочек строятся десятки тысяч иероглифов. В шумерской иероглифики. Та же ситуация. 5 возможностей отпечатать вот эту палочку на глине. И из этих отпечатков, из комбинации этих отпечатков, строится столько иероглифов, ну, сколько слов надо для настоящего языка, столько и будет иероглифов. И точно так же слова делятся на звуки, на отдельные, как лингвисты говорят, на фонемы, которые мы записываем буквами, и, в принципе, любой язык можно прийти, послушать и буквами записать. Это не обязательно будут те буквы, к которым привыкли мы, но какие это буквы будут, и речь будет именно делиться вот на эти вот отдельные буковки. Дальше, когда знаков в репертуаре становится много, то возникает возможность следующие знаки строить не на основе окружающей действительности, а на основе модификации какой-то уже имеющихся знаков. И вот в этот момент система обретает свойство достраиваемости, потому что модификация может быть обобщена. Если у нас есть несколько пар знаков, так что один построен на основе другого с применением какой-то модификации, эта модификация может быть обобщена, и тогда можно производить новые и новые знаки с помощью этой модификации, и все поймут, потому что они уже старые знаки, на которых мы основываемся, уже наблюдали, и модификацию тоже уже видели.
Ну, вот, например, множественное число, да, вот если в некоторых языках повторишь слово два раза, это будет значить множественное число, да?
Да.
Если для одного слова придумали, то автоматически можно от любого слова сделать множественное число.
Да,
так?
Или если в языке есть ровно один суффикс, который обозначает то же самое множественное число. Берем любое слово, представляем этот суффикс, и точно так же мы получим множественное число. Такие модификации могут быть реализованы и на звуковом материале, и на жестовом материале. И в жестовых языках, собственно, тоже есть модификации, тоже есть грамматика, тоже есть достраиваемость. После того, как язык обретает свойство достраиваемости, он становится потенциально бесконечным, потому что теперь можно создать сколько угодно коммуникативных сигналов. И, соответственно, иметь в своем опыте, в своем распоряжении сколько угодно деталей окружающего мира, которые релевантны для построения правильного поведения, и сколько угодно моделей поведения, основанных на этом. Когда язык становится таким вот бесконечным, то тут уже начинает появляться упорядочение следующего уровня, когда слова отдельные обретают связи друг с другом, самые разнообразные, когда слова в речи строятся в цепочку, и существуют правила, как строить эту цепочку из слов в речи. И существуют правила, как строить в речи не только предложения, но и единство крупнее предложений, тексты, диалоги. Есть средства связности текста, там что можно заменить на местоимение, что нельзя, какой порядок слов надо поставить, если у тебя предложение начинает абзац, если оно продолжает абзац. В английском языке там какой артикль поставить при первом упоминании, при последующем упоминании. Таких правил очень много, в каждом языке они свои. Возникают они, естественно, тоже только тогда, когда язык становится достаточно большим, когда становится необходимо и возможно произносить много коммуникативных сигналов за один раз. Тогда же, соответственно, и формируется система управления дыханием, ударением, чтобы можно было произнести много коммуникативных знаков за одну реплику. Но здесь еще существенно отметить, что все эти коммуникативные возможности хороши не для каких попало видов, а только для тех, которые достаточно умны, чтобы из всего этого извлекать выгоду. Поэтому, если каким-то образом бы удалось навязать язык какому-то более глупому животному, ему бы это не помогло. Получается такая взаимообусловливающая эволюция языка и мозга. Чем больше мозг, тем больше может быть язык, а язык может быть тем больше, чем большую выгоду от него получит большой мозг.
То есть вот когда шимпанзе учили разговаривать, они вроде там потом матери своих детей учили каким-то словам?
Да, но дети запоминали меньше, чем матери.
Уже меньше.
Вот знаменитая шимпанзе Ошо своего приемного сына Лулиса учила языку жестов, причем люди его не учили совершенно, они даже не жестикулировали при нем, не разговаривали на этом языке-посреднике. А Ошо сама показывала ему жесты, и как-то раз она попыталась научить его жесту стул. Вот поставила перед ним стул, показала соответствующий жест. Но стул Лулису как-то был совершенно не актуален. Про еду знаки он выучил, да, и вполне там обращался с просьбами. А про стул как-то ему не надо было, он и не запомнил.
Давайте, может быть, подведем какой-то итог тому, что вы рассказали, потому что было названо несколько самых важных этапов становления языка. От зарождения до того языка, который вот можно считать таким полноценным языком, да? Правильно ли я понимаю, это от первых знаков коммуникативных, потом, когда они начинают вырастать в некую систему, да, потому что ее нужно упорядочить, чтобы хаос как-то с хаосом побороться, а потом язык обретает свойства достраиваемости, и тогда он становится полноценным. Можно ли сказать, что это и есть язык в полноценном смысле слова?
Ну, на мой взгляд, да, потому что когда язык обретает достраиваемость, знаков в нем становится потенциально бесконечное количество, можно сколько угодно сделать. И тогда появляется спрос на все те вещи, которые формируют грамматику языка, которая так удивляет лингвистов.
А в какой момент начинается развитие культуры, когда уже идеи там какие-то сложные могут передаваться от человека к человеку? Ну вот в какой-то момент началось в истории человечества вот стремительное развитие именно культуры, да, культурно-социальное развитие. Искусство началось, там какие-то мифы, сказки. Вот не было, а потом вдруг появляется все это, да? Это как-то могло быть связано вот с тем, что именно язык достиг какой-то определенной стадии развития? Ну, скажем, там, может быть, в начале верхнего палеолита?
Мне кажется, очень важно просто сказать, когда появился первый полноценный язык? Есть ли такая дата? Известно ли это?
Насчет даты сложно. Первый анатомически современный человек, обладатель так называемого черепа Homo-1, датируется временем 195 плюс-минус 5 тысяч лет назад. Если это анатомически современный человек, то, наверное...
То есть у него была уже артикуляционная система устроена,
То наверное, у него и артикуляционная система была устроена примерно как у нас, и гортань, наверное, тоже была опущена примерно как у нас.
Значит,
а опущенная гортань – это приспособление, которое нужно именно для членораздельной звучащей речи. А в остальном оно скорее вредно, потому что создает риск подавиться. Если связывать появление настоящего полноценного языка с верхнепалеолитической революцией и в особенности там, с ореньякской культурой, пещерной живописью и тому подобными прекрасными вещами, то это оставляет такой маленький вопрос, что же они делали со своей опущенной гортанью эти 100 с лишним тысяч лет?
Ну, может быть, говорили 20 слов самых важных.
На 20 слов не нужна опущенная такая гортань? Артикуляционная база. Это такая...
Почему вы говорите 100 тысяч лет?
Ориньяк – это там 35 тысяч лет назад. Ну, 195, да, плюс-минус 5. И 35. Соответственно, остается зазор в 160 тысяч лет. Ну, что они делали со своей опущенной гортанью? Способность к членораздельному произнесению звуков речи нужна тогда, когда эти звуки должны различать много-много слов. Uh-huh. Если у нас есть много-много слов, то, соответственно, появляется спрос на грамматику, появляется бесконечность языка и все, что надо.
То есть логически выводится, что 200 тысяч лет назад, когда уже мы точно знаем, что были анатомически современные люди, к этому времени люди уже очень давно обладали такой сложной речью, что уже у них успела под действием естественного отбора опуститься гортань.
По-видимому, да. И тут еще вот какой момент. Переход от среднепалеолитических индустрий к верхнепалеолитическим начался задолго до Ориньяк. В Южной Африке комплексы Ховисон-Спорт и Стилбей археологические содержат некоторые, как археологи выражаются, свидетельства символизма, то есть там какие-то ракушечки просверленные, чтобы их подвешивать к чему-то, бусы делать или что уж не знаю. Скорлупки страусовых яиц тоже обработанные, чтобы подвесочки из них делать. Кусочки охры с какими-то насечками, которые сделаны явно с каким-то смыслом. То есть какая-то культура была. Если считать, что это связано с языком, то тогда возникает следующая загадка. Потом меняются условия, меняются к лучшему, климат становится немножко получше, и люди забывают эти верхнепалеолитические приобретения, и потом это появляется только через несколько десятков тысяч лет, очередные свидетельства символизма, а вот эти несколько десятков тысяч лет, там 30 или 40, люди живут без свидетельств символизма. Что же получается? Поговорили и онемели, а потом опять научились? Ну, может быть и так, конечно, но мне не кажется это очень вероятным.
То есть вы считаете, что появление полноценного языка могло никак явно и не отразиться в материальной культуре человека?
Мне кажется, что да.
То есть вот как они сначала свои эти рубила, бифасы тесали, будучи еще немыми такими полуобезьянами, потом научились говорить и продолжали также тесать точно такие
только
же тиканы.
Только материться начали.
Только уже материться при этом.
На самом деле, немыми-то они, в общем, не были, как и современные обезьяны не являются немыми. Но у современных обезьян управление звуком осуществляется подкорковыми структурами головного мозга, то есть это связано с эмоциями. Испытала обезьяна эмоцию, у нее вырвался соответствующий звук. А человеку как раз не надо испытывать эмоцию. Лучше, наоборот, быть поспокойнее. Если человек будет испытывать сильную эмоцию, то у него как раз речь-то может оказаться затруднена. Здесь речь идет скорее не о том, что старый механизм управления звуком как-то переделался. Нет, он остался. И звуки, которые управляются эмоциями, у нас тоже прекрасно есть. Но они есть не в языке, а около. Они на буквы не делятся никаким образом. Они не членораздельны. Их невозможно вставить в предложение. От них невозможно образовать какие-то новые слова. То есть они существуют на периферии коммуникативной системы, хотя свою коммуникативную нагрузку они прекрасно несут. Но говорить они скорее мешают. То есть, видимо, в ходе эволюции сформировалась новая система управления звуком, которая осуществляет волевое управление звуком. То есть человек захотел что-то сказать, открыл рот и сказал. А не то, что испытал эмоцию, и так непроизвольно у него что-то такое вырвалось. Немыми не были ни архантропы, ни австралопитеки, ни тем более там какие-нибудь гейдельбергские люди, Homo heidelbergensis. Более того, недавно нашли слуховые косточки Homo heidelbergensis и восстановили, на каких частотах он лучше слышал звуки. Дело в том, что вот у нас слуховой анализатор так устроен, что мы на одних частотах звуки слышим лучше, а на других хуже. При этом лучше всего мы слышим звуки на тех частотах, которые используются для различения звуков речи. У шимпанзе частоты другие. У них лучше слышны более низкие частоты, потому что на этих низких частотах шимпанзе издают свои так называемые долгие крики, очень важный такой коммуникативный сигнал в их репертуаре, и они действительно слышны на большом расстоянии. А вот у гейдельбергца те частоты, под которые оптимизирован его слух, это те же самые частоты, что и у нас.
О том, почему так сложно точно определить время появления настоящего языка, с научным сотрудником Института востоковедения Российской академии наук Светланой Бурлак беседовали Ольга Орлова и Александр Марков.